совсем вкратце, ответ, к которому мы пришли, память об Амалеке имеет отдельный смысл, отдельное значение, отдельный эффект, как бы, помимо того, что она является прелюдией к действию уничтожения Амалека. Этот эффект – устранение Амалека внутри самого еврея, то есть устранение в нем вот этой вот сущностно противоречащей божественности идеи, которая заставляет человека иногда бунтовать против Всевышнего, при том, что он вполне сознает, каким образом устроен мир, вроде бы, и понимает, что Богу скорее надо подчиняться, нежели бунтовать против Него. Вот для того, чтобы и, собственно, подготовка к уничтожению Амалека, которая заключена в памяти об Амалеке, она в определенной мере в этом и заключается тоже. Потому что, не уничтожив Амалека внутри себя, невозможно его уничтожить вовне. Ну и вот в такой интерпретации память об Амалеке, с одной стороны, является чрезвычайно общей, фундаментальной идеей, с другой стороны, она никак не умаляется ее значение тем, что в настоящее время уничтожение Амалека невозможно никоим образом. И так далее. Страница 193, пункт Гей. Дос из их Эйнер фунди биурим воскрес паши зохар из льда срой во поиске мамиц асы мина тейра. И это является также одним из объяснений тому, что чтение раздела Зохар, по мнению большинства законодателей, является позитивной заповедью из письменной Торы. Фунди и Луим, ну, надо, наверное, отметить, что вроде бы аналогичные вот аналогичные события, похожие события. У нас есть много суббот с особыми названиями, когда зачитываются особые отрывки Торы в связи с какими-нибудь там моментами, скажем, недавно парша с Школем, в ближайшем будущем парша с Пара там, и так далее. За чтение этих отрывков, обязанность выслушивать эти отрывки, она в абсолютном большинстве случаев из устной Торы. Мудрецы в связи с подготовкой к каким-нибудь событиям, скажем, к Песоху, там, или в качестве воспоминания о каких-то традиционных моментах, скажем, собирании полушекеля, взимании полушекеля с каждого совершеннолетнего еврея в свое время, вот, парша с Школем, установили чтение определенных отрывков Торы в определенные моменты года. Это установление, именно установление устной Торы. Относительно же слушания раздела Зохар, большинство законодателей согласны, что это обязанность из письменной Торы. То есть, это вот такая вот базовая фундаментальная обязанность, которую совершенно необходимо выполнить каждому, явившись в синагогу и заслушав этот отрывок при его зачтении с Бимы. «Фунди илуимен мисас дейрай, сэлэй гавэ мисас дэрабонан». Для того, чтобы это понять, понять эту идею, какие преимущества имеются у обязанности из письменной Торы по отношению к обязанности из Торы устной. Из «Восмитсос дейрайсер мгомна штаркера пиула эйв ун инвелт». Заповеди из письменной Торы, то есть на самом деле здесь есть о чем порассуждать, и мы можем найти превосходство у заповедей из устной Торы перед заповедями из письменной Торы, и обсуждали это, в частности, в самых Вов, если вы помните, там, занимаясь взаимоотношениями между письменной и устной Торой, и соотношением их друг с другом, соотношением между ними. При всем при том, заповеди из письменной Торы, они сильнее влияют на существование мира. «Вибавуз диарихусм инахройним», как известно, подробное рассуждение у поздних законодателей, «Возайнан михалек азисури дейрайса зайнан анисур хевца», которые приходят к следующему выводу, что запреты письменной Торы – это запреты, которые относятся к объекту, «дизахверт адовар мем мисуев хулю», то есть, если некоторый предмет, скажем, запрещен, некоторый вид пищи, некоторое действие запрещено письменной Торой, то сама эта пища, сам этот предмет, само это действие, они становятся отвратительны. То есть на них влияет этот запрет. Машенкин и сури дерабона зайна лейткама деис блойзен и сургавра. Что не так применительно к запрету из устной Торы, запрету мудрецов, который производит действия, воздействует, относится на самом деле в том числе, относится именно к субъекту. То есть он запрещает что-то человеку, не влияя на предмет. Запреты письменной Торы, они превращают предмет в запрещенный, а запреты устной Торы каким-то образом корректируют поведение человека, при том, что объекты, которые его окружают, они от этого запрета не меняются, короче говоря. Дихахомим легина маруифаны сурой в деменшина мобернитой в дихевце аилам ацмом. То есть запреты доработаны, они ложатся на человека, не меняя окружающий мир. Запреты же письменные Торы, они как бы, квиохол, влияют, находятся в контакте с окружающим миром. Досвос мисас драбон, хобна майла и в мисас дейрайса, кемамер хамейну, арейвиму лай диврисейф им гейсами дивритейра. То, что заповеди из устной Торы обладают превосходством, преимуществом перед заповедями письменной Торы, в соответствии с высказыванием благословенной памяти наших мудрецов, милее мне слова, арейвим, дословно вкуснее, милее мне слова писцов более чем слова Торы, изас бикерне гедем гавра. Это в основном касается именно воздействия на субъект. Вайлнемкиюм мисаши и сифурабонан, поскольку эти заповеди, которые добавили мудрецы, дригзи хойзди арывис вичука цунцузайна невитавая, потому что ими выражается, ну, все заповеди медорабонан, они представляют собой какое-то расширение, уточнение, ограждение, ограду, да, ограду для какой-то заповеди из письменной Торы, представляет собой некое выражение высокой степени стремления человека к тому, чтобы служить Всевышнему, служить еще лучше, чем того требует вот стена закона, как говорится, служить еще лучше, чем того требует требование базовое, требование письменной Торы. Поэтому заповеди из устной Торы, они выражают страстное желание еврея служить Всевышнему, быть рабом Всевышнего. Воздерфар бетрлих отхила гозур алекзойр алейну кзейрес, по причине чего еврей квиохол говорит, выноси на нас кзейрес, выноси на нас, давай нам приказы. Ундернох багнугнтер зих нидермит. А после этого, то есть еврей обращается ко Всевышнему, просит выносить на нас приказы, давать нам приказы, после этого не удовлетворяется этими приказами. Он из Нохмейси Валеген Кзейрес и дополняет их какими-то устражениями, какими-то оградами, приказами со стороны, вот, с собственной стороны. Одер Махтс Йоглетейр Ликзейрес. Или создает ограду для Торы, для запретов, скажем, письменной Торы. Кедей Нохмер Фазихан Кию Макзейрес. Для того, чтобы еще более упрочить, прогарантировать выполнение базовых Кзейрес, относящихся к области письменной Торы. Вэвойдиеш Леймерба, Митсас Дей Райса, Вибалдзи, Пойонт. То есть, вот в этой области, да, у заповедей Дарабона есть превосходство. Но с точки зрения воздействия на мир, превосходство за заповедями Деорайса из письменной Торы. В Ойде Шлеймер, еще надо сказать, бай Мисас Дей Райса, Вибалзи Полнен Велт, Эйфа Штаркер и Штаркен Ойфен, у заповеди письменной Торы, поскольку они воздействуют на мир более сильно. Из Байзе Нитазой Кенцик Азмейзмикаем Демитсва Бамаблойс Митса Цива Кодзибуругу. В них не так заметно, не так очевидно, не так выходит на поверхность то, что эти заповеди выполняют по причине приказа Святого Благословенного, поскольку то воздействие, которое заповеди оказывают на мир, то, что здесь Ребе называет «сгулы самицы», «сгула заповедей», «из малый мейфен кабулы сойл шебеки юма митсвы» скрывает принятие ерма, которое заключено в выполнении заповедей, «воззи циву якосбургу», то есть скрывает то, что они представляют собой приказ Всевышнего. Если я правильно понимаю, что здесь имеется в виду, ну, скажем, заповеди, связанные с кашрутом, являются выражением того, что определенные виды продуктов, скажем, или определенные сочетания продуктов запрещены еврею. Если вы помните, есть комментарий, известное толкование, и Раши, по-моему, приводит его в своем комментарии, что евреи как царские дети, которым вредно то, что может быть другим-то и не так уж вредно. То есть другие люди едят, там, дворовые дети, едят с пола и ничего. А царский ребенок, ну вот поскольку он немножко избалован, он вот аристократ, там белая кость, голубая кровь, ему это совсем никуда не годится, ему от этого просто станет плохо. И поэтому евреи должны соблюдать требования кашрута. Ну, в определенном смысле, в моем представлении, вот это к тому, что здесь Ребе говорит, в определенном смысле эта позиция, она скрывает то, что евреи выполняет требования кашрута, должен выполнять требования кашрута, и да, выполняет требования кашрута, по той причине, что Всевышний ему это приказал, то есть по причине принятия на себя ирма Царства Небес, поэтому он отказывается от каких-то видов пищи, которые, может быть, бы ему и понравились, или сочетаний там продуктов, и принимает на себя обязанность и так далее. Но поскольку требования письменной Торы связаны в том числе с физическим миром, с физическими свойствами мира, то это в определенной мере скрывает вот эта вот практическая польза от, скажем, соблюдения кашрута. Она в определенной мере скрывает то, что евреи выполняют эти заповеди, исходя из именно вот принятия категорической воли Всевышнего. Машенкин инкию митцвас дерабонан, что не так в выполнении заповедей из устной Торы. Вуди сгулы сам митцвас нит азой штарк, где сгула заповеди не настолько сильна. Дрих зехейс вавиаид змикаем митцвас, там очевидно, что еврей выполняет заповеди нит вайл дур дем тут рейфин йоним налим бейлам нор. Не потому, что он тем самым какие-то вот чего-то такого достигает, производит высокие вещи в мире, дословно здесь Рэбби говорит. Но по той причине, «Вайлэрэза невидавая», именно потому, что он раб Всевышнего, «Фолк дмроцен вэцивы амэлэх», который подчиняется воле Всевышнего, подчиняется воле короля, который дал ему эти приказы. «Обербэнэгэдэм хэцу», то есть со стороны гавры, со стороны субъекта, вот есть превосходство у заповеди дерабонан. Они в большей мере выражают, они выражают стремление к тому, к самоподчинению Всевышнему больше, чем заповедями Деорайса. В них более раскрыто вот это стремление, в них более раскрыто то, что они выполняются именно по причине подчинения королю. Обербен гедем хефцу, но применительно к объекту заповеди, «Дос вос митцвас дарф дарф ойф тон ин велт», то, что заповеди должны выполняться в мире именно. И задраба митцвас, и вот, вот это вот влияние заповеди на мир, изменение статуса того, что происходит в мире, статуса предметов и так далее. И задраба митцвас дейрайза бхобндем коя хатейра, заповеди письменной Торы обладают силой самой Торы, «Цубавиркн дзихевца митцвас фон велт», изменять, влиять на предмет существования мира и на нейфна возоснитодма баймисас дерабонан канал, таким образом, которого нет применительно к заповедям дерабонан, применительно к заповедям из устной Торы. Ундерфарен криес папарша зохар, а мы с вами выше говорили о том, что привязывание вот этой обязанности помнить о том, что сделал тебе Амалек, как средство изменения твоего внутреннего мира к чтению Торы, то есть мы, выполняя эту обязанность, помнить, что сделал Амалек, какой вопрос решаем? Вот мы устраняем Амалека из себя, искореняем Амалека изнутри себя. Привязывание этого к чтению Торы связано с тем, что чтение Торы, оно вот влияет на мир, и поэтому в совокупности это вот и гарантирует, является залогом того, что наше поминание, оно на нас и действительно глубоко произведет глубокое воздействие. Так вот, по этой причине чтение раздела Зохар, амитсасасэ минатейра, это заповедь, да, из, и отсюда понятно, напрашивается сказать, что это обязанность из письменной Торы. Потому, почему? Потому что здесь нам надо не столько проявить подчинение Всевышнему, там вот какие-то вопросы решить, касающиеся субъекта, а изменить свое внутреннее существование, то есть изменить себя как объект, короче говоря. По этой причине в чтение раздела Зохар – это письменная заповедь из письменной Торы. Воздос ги такой ахнойсов, что наделяет нас большими силами на то, чтобы аздесхиле самолык зол ойфтон демемхие самолык бенидензидны шебеодом, чтобы это чтение, чтобы это поминание, связанное с чтением, оно произвело стирание Амалека, уничтожение Амалека, в нашем случае, внутри нас самих, внутри нашего существа. Вов. Вибалдас хирс Амалек из амитсват мидис, поскольку память об Амалеке – это постоянная заповедь. Мы с вами выше достаточно подробно проговаривали то, что памятование об Амалеке в Шаббес Зохар – это вот ежегодная, единократная акция, которая никак не отменяет обязанность постоянной памяти о том, что сделал тебе Амалек. То есть это на самом деле как апогей такого процесса, который совершенно непрерывен и сопутствует человеку в течение всего года. Более того, в свете наших рассуждений на прошлом уроке мы теперь понимаем, что это обязанность, которая лежит на любом еврее, вне зависимости от того, каков он вообще. То есть с того момента, когда на него легли обязанности по выполнению Торы и заповеди, на нем начинает лежать эта обязанность постоянно, вне зависимости от того, кто он, где он находится, в какое время он живет. Это постоянная обязанность. И Шаббес Зохар всего лишь... Ну, Шаббес Зохар – это вот отдельный фрагмент, в каком-то смысле выдающийся выполнение этой обязанности. «Балтал схира самолы киза митсват мидис». Так вот, поскольку заповедь помнить об Амалеке является постоянной заповедью, «сварштанди каздос из...» А ныне восъедер демдарвзих индемба воронен томит бихоллазманим. Понятно, что это момент, который каждый человек, абсолютно Рэбе выделяет именно слово «каждый», абсолютно каждый еврей, он должен в этой области вот поддерживать порядок, следить за порядком совершенно постоянно, в любое время в своей жизни, и это актуально для любого исторического этапа. То есть, этот момент актуален и нуждается в заботе с нашей стороны не только в Шаббес Парша Зохар, не только во время зачтения в эту субботу данного отрывка, когда происходит какой-то внутренний перелом в этом процессе, а это момент, который человек должен обеспечивать постоянно. Ну, в общем, это на самом деле понятно также из того, что борьба с внутренним Амалеком, она точно так же, как вовне, так и внутри, она не закончена, и, следовательно, постоянно надо следить за тем, чтобы Амалек не начал свои посягательства. А если бы свои посягательства он начинает, то, очевидно, надо дать ему достойный отпор. Точно так же, как вовне, так же и внутренне. И вовне сейчас это невозможно, но, следовательно, в основном внутренне. «Воромафаль пия мас изготнит кейн уорд хасвишолым хасвишолым цузоган». Поскольку, несмотря на то, что совершенно неуместно, не дай бог и не дай бог, сказать «Азаин дарвзих томит баворнен фуннит зайн едея срибойна венискавн лимрит бей», что еврею приходится постоянно... Ну, вот, в данном случае я не разделяю с Рэбе такое отношение. Значит, что еврею приходится постоянно, Рэбе кажется крамольной и недопустимой, само предположение о том, что еврею в течение всей его жизни придется каким-то образом бороться с искушением вот такого рода, знает своего господина и все-таки бунтует против него. То есть, еврей не Амалек, и в него это встроено в какой-то меньшей степени. Ну, вот Рэбе говорит, что несмотря на то, что совершенно неуместно сказать, что вот постоянно в течение всей жизни, на любом историческом этапе, в любом месте, где бы еврей, какой бы еврей ни находился, ему постоянно надо беречь себя от того, чтобы не бунтовать против Всевышнего, при том, зная, как Амалек, вот, против кого он бунтует. Роберштендик, им е зайн баворн доминин фунамолог бедакус. тем не менее, он должен быть постоянно оберегаем сам собой, все время должен беречься от проявления амалека в себе в тонкой форме. Ну вот, понятно, Рэба всегда исходит из того, что надо судить человека в сторону заслуги. Кстати, это достаточно интересный момент. Наверное, всем известна Мишна из Пиркей Овейс. Суди товарища своего в сторону заслуги, то есть оправдывай своего товарища. Если тебе надо высказать какое-то суждение относительно другого еврея, то тебе надо это суждение высказывать, или не обязательно высказывать, подумать о другом человеке, то тебе следует думать или говорить о другом еврее, исходя из презумпции праведности. А вот это вот отношение к другому человеку, Рэбе объясняет, оно не предлагается мудрецами в трактате «Пиркей Овейс», а приказывается, это приказ. Понятно, что весь трактат «Пиркей Овейс» — это трактат, раскрывающий нам «Мидас Хасидус», то есть те вещи, которые номинально к закону не относятся, в Шулхан Орухе не записаны и так далее. Тем не менее, это требование, это, да, необходимость относиться к другому человеку, к другому еврею, вернее, вот именно с позиции такой презумпции праведности. То есть относиться к нему, если у тебя нет оснований, реальных оснований, причем эти основания должны быть уж очень крепкими, полагать, что твой товарищ ведет себя недостойно, то, следовательно, надо к нему относиться, исходя из того, что он ведет себя в высшей степени достойно. И Рэбе таким образом относится абсолютно к каждому еврею, поэтому здесь он и говорит, что вот и не дай бог, и не дай бог, по-моему, мы такого даже оборота не встречали, хасвешолом, утверждать, что каждый еврей, он должен, что даже не каждый, а просто, что еврей, он должен себя постоянно беречь от вот этого, знает своего господина и бунтует против него. То есть, что в евреи есть реальность такой подачи, вот такой заложено по прямому смыслу это начало. Но, по крайней мере, он должен беречь себя от того, чтобы это в тонкой форме в нем не возникало, что-то подобное тому. Ну, это вопрос оценок. Других надо судить в сторону заслуги, а себя надо судить справедливо. Ну вот, смотря на себя, я вижу, что вполне себе возникают во мне подобного рода импульсы. И, в общем, это вполне соответствует той модели мира, которая у меня создалась на базе моей там учебы. Ну вот, амалек там, во мне, он вполне себе сущ и действителен. И нуждается, вот действительно нуждается в заботе о себе. Ну, хорошо, Рэбе предлагает эту мысль сформулировать помягче. Ну, давайте сформулируем его помягче. Несмотря на то, что в евреи вот такой совсем в амалека евреи редко обращается, и не всякий, наверное. Но в любые времена и в любом месте любой еврей нуждается в том, чтобы беречь, как вот маленький принц, помните, там должен был постоянно ухаживать за планетой, потому что иначе искать эти ростки баобаба. Так вот, нам следует тоже постоянно следить за этой проблемой и обеспечивать то, чтобы она не проросла в что-то большее, нежели амалек бедакус, как здесь Рэбе выражается, амалек на тонком уровне. У вифрада с фундемкин сов сой фарой скумен анынин фун едея хули мискам лимрет бейх рахмон лисман. В общем, собственно, так Рэбе и завершает. А в частности, в свете того, что из амалека на тонком уровне, то есть из каких-то таких амалекоподобных шевелений внутри нашей души, если этим не заниматься, если не противоборствовать этому, может в результате произойти и амалек настоящий, такой конкретный, кондовый. В конечном итоге из этого может выйти то, о чем сказано, знает своего господина и, тем не менее, специально, намеренно бунтует против него. «Веабьюр» – объяснение. «Эйфен посук» – относительно стиха «Ки ядал кеско милхом лашем бамалейк». «Ибо рука моя, рука на престоле Бога, война Богу с Амалеком из поколения в поколение». Стих уже цитировался нами выше, более того, анализировался. имя Бога неполно, и престол его неполон, пока Амалек не будет уничтожен. Поэтому в этом стихе престол обозначается словом «кес», а не «кесей». И имя Бога состоит всего лишь из двух букв «ют-кей», а не из четырех «ют-кей» «вов-кей». Здесь Рэба выделяет именно божественное имя «ют-кей». То есть это будет обсуждаться в большей мере. Зоган Хахамейну, говорят мудрецы, а зэйнш мой шолым худу адшинш и мохиш мой шеламолок. Мудрецы комментируют, это имя Бога не будет полным, покуда не сотрется имя Амалека. Поэтому здесь в этом стихе имя пока что Юд-Кей, а не Юд-Кей Вов-Кей, потому что имя Амалека не стерто. Колзман Амолек из Каем, то есть все время, покуда Амалек сущ, покуда он жив и существует. Из Дершем Нидбишлеймус, имя Всевышнего не находится в полноте. Сблойс Юд-Кей. Оно состоит всего лишь из двух букв Юд-Кей. Параллельно Рэбе пока что не планирует рассуждать об этом крайне подробно. Сейчас дальше это будет развиваться, эта мысль, но уже полезно повспоминать те вещи, которые мы с вами обсуждали в связи с четырехбуквенным именем и символикой каждой из его букв. ССБ из Юд-Кей. Амолек из Минагет Эвдейс из Вов-Кей Фуншем Авая. Выше мы уже сказали в прошлой, по-моему, беседе. Мы отмечали, что Амалек – это идея, которая не дает возможности буквам Юд-Кей воздействовать на буквы Вов-Кей. Таким образом, влияя в негативную сторону, нанося вред второй половине имени Всевышнего, буквам Вов-Кей, которые относятся к практике служения. Валихюры Тамуха, на первый взгляд, непонятно. Вибалдзе Амолек из Мискавен Лимрит Бей. Поскольку Амалек намеренно бунтует против него, против Всевышнего. Рэбе выделяет слово «его». И Нейбешн. Из Майтаймо. Что же тогда означает первое «алиф»? Восер из Минагит Блойсев Шлеймус Ашему Нитейфен Шем Бихлалусей. То есть, если мудрецы, толкуя функцию Амалека, они заявляют, что Амалек намеренно бунтует против него, против Всевышнего, ну, против него, мы бы даже, наверное, попробовали бы с вами проинтерпретировать это «его», как обычно интерпретируем мы местоимение применительно ко Всевышнему, то есть против него, против самой сути божественной. Ну и понятно, что против Бога вообще. Почему же тогда другое толкование, то есть, вернее, то же самое толкование, это в одном толковании уживается как-то, подразумевает то, что он бунтует не против Бога вообще, а против вот, полноты имени Всевышнего. Почему не против, ну, по меньшей мере, не против имени в целом? Бейс, второе. Индем нигуте вшлейму сашем ните фьют кей шебешем восескоидем ун гехер фун вов кей. И бунтуя против единства имени, против, там, посягая, понятно, что имя – это идея распространения божественности, раскрытия божественности. И вот Амолек бунтует против полноты этого раскрытия. Так почему он бунтует против полноты раскрытия букв Вов-Кей, а не Юд-Кей-то? Почему буквы Юд-Кей, с них начинается имя, они вроде как более принципиальны, они выше, чем Вов-Кей. Гимл, третий момент. Адраба, напротив того, азэс блайбт Юд-Кей, Блайбта Гансер Шем Фун Дизайн Шеймес Шейном Нимхоким. Даже более того, на самом деле, это посягательство со стороны Амалека. Ну, такое слабенькое посягательство, потому что даже, ну, не уничтожив, а не давая, не давая возможности полноты буквам Вов-Кей, Амалек оставляет в целости и сохранности первые две буквы имени, которые на самом деле даже отдельно составляют полное имя. На всякий случай напомню, среди семи нестираемых имен Всевышнего есть не только имя Юд-Кей, Вов-Кей, четырехбуквенное имя, но также и имя Юд-Кей, которое читается обычно измененным образом как Ко, имя Юд-Кей, которое тоже представляет собой отдельно будущее, совпадая с первыми двумя буквами четырехбуквенного имени, представляет собой отдельное имя. Ну, то есть, получается, что Амолек наносит ущерб четырехбуквенному имени, на самом деле ущерб-то какой-то такой очень приблизительный, непонятно, почему он замахивается настолько на малое, то есть всего лишь на последние буквы, вот Вов-Кей, а Ют-Кей его как будто и не мешают ему, и он оставляет в неприкосновенности целое имя Всевышнего, относящееся к одному из божественных имен. Это не вполне понятно. То есть намерение Амолека не вполне понятно, почему он так себя, а чего бы ему не замахнуться на больше. Дербир базы, объяснение по этому поводу. Дипиулис фунди дали тейсис фуншем авая, эйфаниден, ун визештейн, ун зайн бенефе жоодам. Воздействие четырех букв имени Всевышнего на еврея и их функция вообще, как они раскрываются в душе человека. Поскольку человек Идами Лейлен Бецалмейну, поскольку человек создан по подобию Всевышнего, и он называется Одом, собственно, от слова Идами уподоблюсь, Идами Лейлен, уподоблюсь верху, то есть в человеке раскрываются закономерности, общие закономерности Седра Ишталшлус, общие закономерности, связанные с раскрытием божественности в мирах, скажем, они модулируются в человеческом бытии, в том числе в устройстве человеческого тела, ну и тем более в устройстве его духовном. Так вот, устройство имени Всевышнего, оно проявлено также, имя Всевышнего так или иначе это одно из раскрытий, оно проявлено также и в человеке. Так вот, какую функцию внутри человека имеют эти буквы? Как они проявлены внутри человека? Зайнен, Юд, Гей, Хохма, Бина, Сехал. Ну и нам, в общем, это достаточно хорошо известно из других уроков по Хасидусу. Юд, Кей, Вов, Кей – это, условно сейчас поделим, что удобно для наших рассуждений здесь, это имя на две половинки. Юд, Кей – это Хохма, Бина, то бишь разум. Вов мидей шебалей ветойра гей дибру майса митсвейс. И дальше вов кей. Это практика служения, считайте. Вов это мидей шебалей, эмоции. И также это слово, эта буква намекает на Тору. Торы имеет отношение к аспекту тиферес. Вот это как бы сердце эмоциональных качеств, значит, эмоции в сердце и Тора. Гей – это дибур и майса. Гей – это малхус, она же, он же речь и действие, то есть вот это выполнение заповеди, митсвис. Икер милхэмис амолек изэ эйвдэ минин фун поэл мамэш. Так вот, амолек, он принципиально воюет именно в основном против практики служения, против действия. Понятно, в чем разница между первой и второй половиной имени с точки зрения вот такой интерпретации. То есть Юд-Кей – это разум, это то, что благими помыслами выслана дорога известно куда. То есть это размышления, которые могут вполне оставаться вне практики. Да, есть размышления заповеданные, но абсолютное большинство заповедей, и в том числе заповедей, связанных с мышлением, они должны одеваться, обязаны одеваться в практическое действие, по меньшей мере в речь, которая тоже, впрочем, малое действие. То есть Юд-Кей, первые две буквы имени Всевышнего, намекают на интеллектуальную деятельность, на очень возвышенные аспекты нашего существования, но, тем не менее, к практике, относящейся постольку поскольку, и могущие обладать следствиями в области практики. Но сами по себе практика, и вот в совершенно чистом виде, в отстраненности, могущие практика, к практике отношения не иметь. Вот это, как объект военных действий, Амалека не интересует. Во всяком случае, интересует не в той мере, как Вов-Кей. А Вов-Кей – это именно практика служения. Это идея вот, воплощения размышлений в практику. И Амалек в первую очередь и в основном воюет именно с идеей практики. «Эфмохина алейн пхинас Юд-Кей зернита зойми нагет». Идея Юд-Кей, то есть чистого интеллекта, он не в такой степени противостоит. И мартнит азой штарк дер ейдея срибойный унмигодну рафарштанд и нелейкус. Его не столько интересует, как знающего своего господина, чтобы было понимание божественности. То он и сам божественность понимает. Вот эта вот фраза, на самом деле, эта фраза, разумеется, нуждается в более широком обсуждении и проговаривании. Это тема для ни одного Фарбрингена. То есть, ну, это широкая тема насчет «знает своего господина» и бунтует, и намеренно бунтует против него. Но даже поверхностно говоря, настолько, насколько нам позволяет сейчас время, «знает своего господина» — это познание Бога. То есть, амолек, он познает божественность, он знает, против кого он бунтует, имеет об этом представление. Так вот это вот знание, оно само по себе его не столько трогает, артнит. Эрвилобер аздос золнит поел зайны в мидыше балеев, что его да трогает, что его совсем не устраивает, против чего он нацелен целиком и полностью, против чего он ведет войну. Против того, чтобы это знание, оно каким-то образом влияло на, ну вот, на самого человека. Разум – это что-то такое не совсем человеческое. Это как приставка к человеку. А сам человек, вот это вот именно его человеческое существование, как душа воплощена в тело и функционирует в мире, это эмоции прежде всего. И вот Амалека интересует, чтобы постижение божественности, оно никаким образом не проливалось в эмоции, не влияло на эмоции сердечные. Воз Брэнген Сумахшова Дибру Майса, что приводило бы, если бы мысль влияла на действие, то есть не мысль, а разум влиял на эмоции. Если бы разум влиял на эмоции, то тогда это неизбежно приводило бы, эмоции – это наш внутренний двигатель, это наш мотив основной, наша энергия, это приводило бы в результате к тому, что у человека появлялись бы мысли, речи и действия, направленные на служение и реализующиеся, что важно, в служении, то есть аспект вов-кей. Веадраба, и более того, напротив того, демолт из демерида, америда и юма бейсер, именно тогда, то есть Амалек вот как раз-таки за то, он не хочет помешать еврею понимать Бога, узнавать Бога, вот как он сам знает, знает Бога и бунтует против него. Он не хочет помешать узнавать Бога, а он хочет помешать тому, чтобы это знание проявлялось в практике служения, выражалось в результате в мысли, речи и действий. То есть его устраивает то, что еврей знает, кто такой Бог. С какой точки зрения устраивает? Ну, потому что он хочет побудить еврея к бунту против Всевышнего. В этом его задача, вот этот внутренний амолик, он хочет добиться соответствия еврея этой модели. Знает своего господина и бунтует против него. Для этого, между прочим, надо знать господина. И чем лучше человек знает, против кого он бунтует, тем страшнее его бунт. Поэтому это Амалека очень хорошо устраивает. Амнерида и Юна Бьейса. Он дозис мудгешиным лошен хахамей. Ну, ейдея срибуйна, это подчеркивается словами мудрецов. Знает своего господина, рогота едия инрибойна. То есть он действительно постигает своего господина на фундасту, несмотря на это, мискамен лимрет бей, несмотря на это, намеренно бунтует против него. То есть, вот этот элемент, кстати говоря, намеренности, чем он обуславливается? Обуславливается тем, если на человека просто он не очень понимает, кто такой Всевышний. Он не очень много посвятил времени размышлению о том, кто такой Бог и вот как его собственное существование соотносится с этим самым Богом. Ну, и тут ему очень чего-то хочется, он ощутил невыносимую похоть, там, я не знаю, он ощутил внутреннее желание физиологическое какое-нибудь к совершению некоторого действия. Ну, как его, понятно, что ему трудно себя остановить, поскольку мотивов, не зная, кто такой Бог, мотивов остановиться у него нет. А когда он знает, кто такой Бог, и тем не менее он поперек его воли совершает некоторое действие, то понятно, что в этом есть большая острота и больший, это более страшный грех. Weil die Idee bemoten kein Wirkung auf Mides und Machshava Dibru Maisa. И вот эта идея знает господина и все равно намеренно бунтует против него, это вот и есть отсутствие пролития разума в область эмоций, мысли, речи и действия. То есть это то, что мешает пониманию и знанию внедриться в то, что я собой представляю. То есть я знаю, как, что хорошо и что плохо, и все равно делаю плохо. Я знаю, против кого я бунтую, я знаю масштаб моего преступления, и тем не менее я его совершаю. Он индем пратфу на молек, а за индея с рибейни брэнкнет кабола соль рибойный алкол поним. Лейдер едия. И относительно этой детали Амалека, что его, вот эта общая модель, знает своего господина, не приводит к приобретению ярма Царства Небес, даже в масштабах этого знания. То есть это знание ни к чему не приводит. Это такое пустопорожнее знание. Воскабола соль из махриях тойра умитсвейс, а принятие ярма Царства Небес, это именно и есть то, что обязывает человека к выполнению заповедей, Торы и заповедей. У нас фелд бы кабола сойл рибойный, изас бы дакус мерида бы рибойный, если нет кабола сойл, если нет принятия на себя ярма Царства Небес, да, даже, кстати говоря, если в поведении человека практическом ничего не меняется. То есть он ведет себя точно так же, но его внутренняя готовность подчиняться Всевышнему отсутствует, то в этом уже есть на тонком уровне бунт против господина. «Дос давзих едерер баворна» – вот эту идею каждый человек он должен в себе как-то прокурировать, должен обеспечить, чтобы она в нем не появлялась. Вот это отсутствие принятия ярма упредить, оберечь себя от этого. «Вайлин едер даргов унавейда в еде завая», потому что на каждом уровне, на каждой ступени служения и постижения Бога, «кензайна норд фаратуус» может возникнуть база, то есть в любое положение еврея предоставляет возможность для ошибки фаратуус минде мини нойфна кабола соль вихулю, предоставляет возможность для ошибки в этой области, подразумевает возможность недостаточного принятия, недостаточного или не такого, как Рэбби здесь говорит, ойфена кабола соль, предоставляет возможность для неправильного какого-то принятия ярма Царства Небес, что подрывает основу служения евреи. Поэтому надо постоянно за этим следить и постоянно обеспечивать обратное, то есть побеждать заново и заново, побеждать, контролировать этого самого Амалека внутри себя. Зайн. Дермит ветмен эйх фарштейн вос милхэмес амолек из фаргикумен бедеры бецесхэм и мисраем форматн тейра. И отсюда также понятно, почему война с Амалеком состоялась практически, вот это первое столкновение, состоялась по выходу из Египта, бедеры бецесхэм и мисраем, по пути, собственно, как мы и вспоминаем ежедневно, по пути выхода вашего из Египта, перед дарованием Торы. Вибалтас еды зах из башгоха протис из мувен, поскольку каждое событие происходит согласно проведению, к частному проведению, то есть все выверено совершенно, и мы можем из того, как происходили события, анализируя, скажем, прошедшее, анализируя произошедшее с нами, мы можем делать выводы, понимая, что ничего случайно не происходит. Так вот, тем более в этих вещах, поскольку все подчинено проведению, измован, понятно, а сдос гуфы возмилхэмэ самолых бигашмэсэс гэвэн кэйд матнтэйра. Само по себе то, что война с Амалеком на материальном уровне происходила перед дарованием Торы. Из вайламолых бирухнюэс изминагет ницу лозн дэминен вихидуш фу матнтэйра. Это связано с тем, что Амалек на духовном уровне, он противостоит чему? То есть, вот что он хочет не допустить? Он хочет не допустить дарования Торы. Выше уже, и, по-моему, в прошлой беседе мы тоже это проговаривали. Амалек встал на пути евреев из Египта к дарованию Торы. То есть, вот это был рубеж, который для него был настолько болезненен, что он был готов там погибнуть частично, по меньшей мере, а может и целиком. Готов он был, наверное, погибнуть целиком за это. То есть, вот он и для него было крайне принципиально не допустить дарования Торы. Вот он прямо костьми лег на дороге евреев к дарованию Торы. Дероев туфунматн тейра из. А в чем же такое, в чем же здесь параллель с тем пониманием Амолика, который мы дали выше? Хидуш дарования Торы заключался в том, а стойра лойба шимаем ги. Немыслимое количество раз мы с вами обсуждали то, что дарование Торы не принесло вниз новой информации. Информация, она была постоянно в мире. Информация о том, что есть Бог, как он творит мир, как он соотносится с миром, в чем задача людей в этом мире, что они должны делать, как они должны служить Всевышнему и так далее, это все в мире уже имелось. И основным хидушем дарования Торы было не получение нового знания, получение новых представлений, а было именно нарушение, смещение, то есть устранение, не смещение, а устранение границы между верхом и низом. Выражается это, в частности, словами Торы «не на небесах она». «Зизолнит блайбен норберухниус», то есть Тора перестала быть достоянием именно и только духовной области до этого, до дарования Торы. Вопрос, вещи, относящиеся к Торе, они были достоянием именно вот чего-то такого. Они обретались в каких-то высоких там высях на небесах. Так вот, после дарования Тора они перестали быть на небесах, перестали быть только в области духовной. Но размуз ароб кумен лимато, а необходимо стало, чтобы Тора спустилась вниз, чтобы она влияла на мир как раз, да, то, что обсуждалось чуть выше. Лимут бы поэлен митсвей ун митсвей масье издавка, то есть, чтобы она выразилась в практическом ее изучении человеческим разумом, стала соединяться с человеческим разумом, проявилась в выполнении заповедей, которые совершаются на практике в рамках материального мира и именно применимо, приложимо к материальным предметам и изменяя их. «Веадраба амайсу аикар». И более того, ситуация изменилась буквально, встала с ног на голову. Действие после дарования Торы стало главным исходным моментом, базовым, то есть стало совершенно в абсолютной степени главным. Майса уайкер, как говорят мудрецы, действие – это главное. Если до дарования Торы главным в этом ключе было именно размышление, был интеллект, то после дарования Торы стало главным действие. «Воздосос гивен тайнесам а малохим» – в этом заключалось претензии ангелов, которые были недовольны тем, что Тора передается на землю, и которые высказали, согласно тому, что говорится в трактате Шаббас, по этому поводу «хамуда гнуза худу тно гойтхо алашума тней гойтхо алашамаим». Они высказались, если я правильно понимаю, словами Дилем, что ж ты, мол, обратились они ко Всевышнему с некоторой долей возмущения, что ж ты делаешь-то? Есть драгоценность, которая всегда хранилась в самых тайных твоих сокровищницах, в самых закрытых от посторонних глаз, там, не дающих, куда не предоставлялось допуска даже, там, даже высшим существам. Вот эту драгоценность, которую ты оберегал, как зеницу ока, ты выдаешь людям. Не надо этого делать. Лучше тней гойт халашумаем, помести славу твою на небеса. То есть, если ты кому-то хочешь эту Тору даровать, так вот же мы, красавцы удалые, мы совершенные существа, которые не грешат, там, так далее. Дай ее нам. Дай Тору нам. Вибалта стуира истахли зарухни своей луи. То есть, поскольку Тора – это абсолютная духовность, абсолютная высота. Дардерорт фунтней, местом, куда она должна передаваться, тней – это повелительное наклонение от глагола «дать», То есть «дай», «дай на небеса», и понятно, что это однокоренное слово с «матан тойра», «дарованием Торы». То есть вот «даруй Тору на небеса». «Азидарф гегебн верн алла шумайм», она должна быть выдана на небеса. «Взгэхра филофум фун рухню шебэйлэма зэсэх лоодам». Ведь внизу даже духовность в этом материальном мире, она ниже, чем те небеса, которые, на которые указывали, как на адрес дарования Торы, предполагавшегося ими ангелы. То есть внизу там даже духовность-то недоразвитая. Что, куда туда? Значит, ты хочешь спустить Тору туда, где даже духовность, она как она ниже нашей материальности. «Бешаз ми изобер ми ватльда минин фунамолек». И в то время, когда, тем не менее, замысел Амалека был нарушен. А я так понимаю, что Ребе здесь, ну, в каком-то смысле, приравнивает претензию ангелов к проискам Амалека. То есть Амалек не хотел, чтобы Тору давали, и ангелы тоже. И мотивы у них были, в общем, родственные. То есть ангелы не хотели, чтобы Тора спускалась в материальность, в практику служения. И Амалек против того же стоял фактически, вот это Юдке и Вовке, то, что мы выше проговорили. Так вот, когда все-таки происки Амалека были устранены, асфун моях, верт нимших, инмайсы бепуэль, то есть Тора была дарована благополучно, и происки ангелов тоже были устранены. Ну и вот была предоставлена возможность разуму привлекаться в практическую, в практическое действие, то есть достигая, чем достигается полнота божественного имени, также букв Вовкей. Кенмендернох миватль зайн тайнеса малохим тно гойтхала шумаим унесверт гигебн тойра долимата. Когда тем самым была предоставлена, Рэбе говорит про сам казус, то есть, и вот, когда в результате была аннулирована, был побежден Амалек, то есть, была предоставлена возможность разуму проливаться в эмоции, а вслед за этим в практику служения, в практику действия, была достигнута полнота божественного имени, также букв Вовкей, тогда можно было устранить, тогда стало возможным устранить также претензию ангелов, «Помести славу свою на небеса». «Унесверт гигебен тойра долимата». И Тора была дана вниз. То есть Рэбе видит связь, помимо того, что мы уже проговаривали выше, Амалек встал между евреями и Торой, вот не хотел допускать Тору. Он видит связь между победой над Амалеком на духовном уровне, в частности и в основном, в данном контексте. То есть победу над Амалеком в том смысле, что... В смысле прорыва той преграды, которая была между разумом и эмоциями, разумом, практикой служения. И возможность на основе этого оспорить мнение ангелов. То есть, как вот этот прорыв на внутреннем уровне, он влечет за собой прорыв на глобальном уровне, прорыв того... тех препон, которые существовали между небесами и землей. «Дос и зоих мивайр гойдля инин фун схирас амолек». И это также проясняет величие идеи памяти об Амалеке. «Вос из нохмерны геави видиандре схирас канал сейфалев», которые мы выше начинали с удивления тому, что ж такое, вот, такое частное поминание, частное памятование облекли таким величием в плане там, установки отдельной субботы, отдельного воспоминания, связанного с чтением Торы публичным, таким специальным. Ведь память об Амалеке настолько менее масштабна, нежели, скажем, память о даровании Торы или о выходе из Египта, потому что даже тут говорить-то даже особо не о чем. Так вот, дальше мы пришли к выводу, что нет, память об Амалеке – это чрезвычайно общая фундаментальная вещь, которая является основой служения. Ну, даже понятно, в общем, в каком плане. Вот мы сейчас чуть выше нашли еще дополнительные слова для выражения этой мысли. Она настолько же общая мысль, как мысль о том, что принятие на себя ярма Царства Небес является базой служения. Так вот, отсюда понятно еще в большей степени, что память об Амалеке, она касается нашего служения в большей степени, чем другие схирис. Валсхирис Амолеки за Агдома Ветнайцу Клолу Синин фон Синзатейра, поскольку в этой интерпретации память об Амалеке, которая, она же война с Амалеком, фактически, она же война с нашим внутренним Амалеком, она является предварением и необходимым предварительным условием для совокупности нашего служения, для совокупности передачи нам Торы. Передачи Торы вниз, читай, против чего возмущенно противостояли ангелы. То есть у нас вот это упоминание об Амалеке внутри нас, оно совершает победу нашу над Амалеком, которая влечет за собой спускание Торы вниз. То есть обуславливает на духовном уровне начало нашего служения. Эйдраид нем тейра мус баим зайн битле амолек. То есть до того, как еврей получает Тору, в нем должно произойти аннулирование Амалека, устранение Амалека. Воздерлозни диамшохов он мойхинен мидесу майса. Амалека, который не допускает пролития воздействия, читай, взаимодействия разума с эмоциями и действием. Он дурх кию митцвес схирес амолек безмана голос, вовозмиватла амолек шебенефешу одам. И благодаря осуществлению заповеди памяти об Амалеке в дни изгнания, которая устраняет Амалека в человеческой душе. Из мемизаресу мемагер, аз мезол кенен микаем зайн митцвес меамхиес амолек кипшуте, это поторапливает и подгоняет нашу возможность, нашу способность осуществить заповедь стирания Амалека по простому смыслу, бейлем кулию вигашмиус, во всем мире в целом, на материальном уровне. А зэсвэд зайндэринен фун минуй мэлэх малко мэшихо, когда произойдет назначение короля, короля Машиха, восэрвэд мэварэр зайнвэр замолэк, который прояснит, кто является Амалеком. Ундернох, и после этого Илхам Милхемес Авая будет, Илхам, наверное, будет воевать войны Бога, Койла Милхемес Милхома Лашем Беамалек, включая войну, о которой в Писании говорится, война Богу с Амалеком из поколения в поколение, то, что мы цитировали многократно выше, Милхемес Амалек, то есть войну с Амалеком, Вейнацах, и победит. Ундернох ветер боен дембей самигдеш ашлиша, а после этого построит третий храм, бимерови мейну мамаш, построит третий храм вскоре, в наши дни, в буквальном смысле, поскольку война с Амалеком, она в свою очередь является, помните, выше мы сказали, что уничтожение Амалека, оно возможно только когда евреи находятся в их земле, а это не происходит, покуда Машиах не обеспечит прибытие всех евреев, не выведет все изгнания, не соберет все изгнания в земле Израиля. И в той ситуации, когда царит покой, а евреи находятся в ситуации покоя, вот тогда, возможно, война с Амалеком, победа в которой обеспечивает окончательный покой, который, в свою очередь, служит необходимым условием строительства храма и является залогом того, что этот храм становится храмом вечным. Интересно добавить, наверное, это уже такой бонусный трек от себя, что в беседах более поздних Ребе затрагивает также вариант переборки Амалека. Дело в том, что мы с вами, помните, когда еще учили Шара Емуна, последний раздел этой книги, где затрагивались вопросы, касающиеся прихода Машиаха, веры в приход Машиаха и так далее, то мы там несколько раз занимались вопросом альтернативности вариантов наступления освобождения. Бедный, сидящий на осле, или храм падает с небес. Есть разные варианты, знания о которых предоставляют нам одни и те же еврейские книги. Иногда нам непонятно, да как же все-таки так или эдак освобождение будет происходить. И ответ – может так, а может эдак. Выражая словами мудрецов, если удостоится, то так, если не удостоится, то эдак. То есть в зависимости от конкретного положения вещей, в частности, с точки зрения духовного развития, духовной состоятельности еврейского народа, скажем. освобождение может развиваться одним способом, там, надприродным или, наоборот, природным. И, кстати, можно рассуждать по-разному и прийти к выводу, что надприродным образом освобождение будет приходить именно таки, когда евреи будут недостаточно достойны с точки зрения своего духовного, там, своих духовных свершений и заслуг, в противовес тому, что напрашивается на первый взгляд. То есть чудо потребуется именно тогда, когда заслуг будет не хватать для того, чтобы освобождение наступило природным образом. Ну, так или иначе. Так вот, среди тех вещей, которые различают между собой образ наступления освобождения, природный, надприродный, также имеется и различие в отношении к Амалеку. Дело в том, что, ну, понятно, в дни Машиаха и в будущем мире, дни Машиаха – это переходный этап, который обеспечивает то, что в будущем зло будет полностью устранено, то есть зла попросту не будет. И ключевым моментом перехода к этой ступени, перехода к этому состоянию мира является уничтожение Амалека. Так вот, что будет представлять собой это уничтожение Амалека? И вот точно так же, как строительство храма, что оно будет представлять собой? Евреи соберутся, будут вытесывать из камня там, те блоки, из которых будут набираться стены третьего храма, будут отливать детали, заново отливать детали храмовой утвари из металла, или как это будет происходить, или храм опустится с небес готовенький. Как это будет происходить? Подобным образом относительно Амалека. Есть свидетельства, которые позволяют утверждать, что Амалек, как ни парадоксально, он переживет такое преобразование, что он будет не уничтожен, ну, вернее, он будет уничтожен не в том смысле, что физически будут умерщвлены все потомки Амалека, и вместе с ними погибнет зло, которое в мире вообще присутствует, и полное зло будет в связи с этим будет устранено зло. А Амалек, он преобразуется, конвертируется в добро. На что это похоже? На наше рассуждение относительно праведников, относительно работы из кафья и из абха, подавления злого начала, либо превращения злого начала, разговоры относительно праведников, которые умудряются собственное злое начало преобразовать в доброе, преобразовать, превратить, наоборот, в возвышенный инструмент, в мощнейший инструмент служения божественности. И вот понятно, что на самом деле тот вариант освобождения, при котором Амалек, он погибает, то есть война с Амалеком представляет собой не уничтожение физическое Амалека, не устранение его как помехи, как бы исключение его из мира, а преобразование его в святость является существенно более высоким, несопоставимо более высоким, нежели вот путь через уничтожение и устранение. И даже более того, вспоминая предыдущую беседу в Двар-Малхус, мы можем сказать с вами, что вот это вот, помните, Геула, как Гойла с добавлением Алев. Какой там был совершенно потрясающий, на мой взгляд, вывод Ребе сделан из этого толкования того, что Геула, она Гойла с добавлением Алев, что Геула, она ничего не вычитает из Гойла, не устраняет оттуда никаких букв. Более того, в слове Геула большинство букв составляют буквы слова Гойла, изгнание. Геула из Гойлы ничего не вычитает, именно потому, что все, что было в Гойла, даже то, что, казалось бы, ну вот никак не привязать к освобождению, а как же, это же чистое зло, это же чистый мрак и ужас. Как же это преобразовать в освобождение, это можно только устранить, только выкинуть на свалку. Вот именно полностью исключить. Все будет реализовано в будущем освобождении. Это наиболее высокий образ наступления освобождения. Ну вот, дай-то Бог, чтобы война с Амалеком, она тоже произошла в конечном итоге таким возвышенным образом, когда также и Амалек, который знает своего господина и бунтует против него, он вместо того, чтобы бунтовать против своего господина, несмотря на собственное сущностное внутреннее противостояние пролитию этого знания в область служения, сам стал служить Всевышнему.